Какое отношение у вас к экуменизму? Ой, ну, слушайте. В советское время была только одна комиссия, разрешали. Одна только комиссия. Которую возглавлял тогда еще митрополит Никодим. Там были все члены синода. Архиереи. Был немножко богословов были, потому что я не могу себя назвать богословом. И, простите, он меня называл публично враг экуменизма, но был в этой комиссии. Мое отношение к экуменизму отрицательное. В чем дело? Потому что та идея, которая присутствует в экуменизме, она в чем, с моей точки зрения, глубоко ошибочна? Что будто бы можно объединить всех христиан в одну церковь. Невозможно, потому что расхождения настолько огромными уже сейчас, что говорить о каком-нибудь соединении немыслимо. Да можем ли мы принять эту доктрину, что вот верующему все грехи прощаются, даже будущие? Ведь вы знаете, что Лютер писал? Что Христос своей праведностью закрывает от Бога, Отца, наши грехи, и мы праведны Его праведностью, и нас Бог не наказывает. Что человек спасается только верою, а не делами. И вот, вы знаете, сидим друг против друга, пытаемся говорить, ну как же это такое? Нет, извините, не с места. Все, все протестанты так верят, слышите? К сожалению. Это и баптисты, и пятидесятники, и лютеране, и реформаты. Все так верят. И во веки веков не отступят от этого. Ну что вы, это же так легко. Я верующий, все в порядке. А католики? Да ни от одного папы даже не отступят. А папа, представляете, какая... Простите меня, сам принцип папства, какая гордыня. Он может объявлять истины. Он. Только почему? Потому что его избрали папой. Какое может быть согласие? А эти влюбленные святые, когда Христос для них супруг, да. Что это такое? Что вы? Ну, в общем, одним словом, я считаю, что экуменизм, объединение церкви невозможно. И объединение будет только при одном условии возможно, когда православие потеряет всю свою православность. Но имя может остаться, конечно. И даже могу плакат повесить. Я православный, чтобы не сомневались. Как помните, один художник рисовал льва. Не получается. Собака. И все. Так он подписал. Се лев, а не собака. Ну, в таком случае, конечно. Но вот когда такое, если случится, то тогда действительно объединение может и произойдет, да. Есть ли в экуменизме что-либо полезное для русской церкви? Все время пытаемся, да, говорить об этом. Что же дает нам экуменизм? Что дает нам, верующим? Что нового мы получаем? Что мы нового получаем? Ну, кое-что есть. Например, вот там к причастию подходит. Вы знаете, как там? Спокойно выходит, небольшими группами, одни за никто, никакой толчии нет. У нас будет 5 человек к причастию, все друг друга начинают тут же лезут кто вперед и друг друга толкать. Ну, вот порядок это, ну что ж, приятно, верно, я согласен. Но при чем ты экуменизм? Облачение, я вам сказал, вот, ну, мне так нравится, вот, что у них простое, ничего не нужно, но другим не нравится. Другие говорят, нет, облачения должны быть шикарными. Ну, я говорю, ну что ж, о вкусах не спорят, только что-то к христианству, мне кажется, не очень это подходит. Ну, есть такие вещи. Но, в общем, скажу вам, экуменизм, он, особенно когда человек вовлекается сильно в это, то он расхолаживает дух христианина. Мы проникаемся духом каким? Западный дух христианства – это мирской, насквозь мирской дух. Там нет ничего вот духовного, ничего нет. Вот в чем дело. Поэтому мне кажется, что здесь пользы от экуменизма, если есть, то ничтожные и каких-то, может быть, мелочах только. Так вы что думаете, мы до второго пришествия, что ли, будем с вами сидеть, да? Все мне тут подкладываете. Так, разрешено ли православным христианам употреблять лекарства? На основе крови животных, сделанной на основе крови животных. Думаю, что да. Причем, знаете что? Это что на основе крови животных? Это что? Православным христианам даже разрешено есть само мясо невареное, например, сало. Ужас какой! В лекарствах-то ладно уже там, на основе, а тут живьем едят поросеночка. Оставьте вы эти все ветхозаветные запрещения. Это там всякие запреты. Мы действительно оказались свободными. Только одно надо помнить. Слова апостола Павла. К свободе призваны вы, братья. Только смотрите, чтобы ваша свобода не стало поводом к угождению плоти. Вот единственное ограничение. Других нет. Вопрос. Уважаемый. А почему уважаемый? Может, среднеуважаемый? Я обычно предпочитаю средний. Так, люди... Православный народ упрекают, что мусульмане такие плохие, виновны в каких-то, что ислам и мусульманство – это не люди, как иметь правильное представление. Ну, во-первых, ислам и мусульманство – это, наверное, две религии же, правда? Я так однажды экзамен принимал, в заочном секторе, и говорю, я говорю, пожалуйста, скажите, какая разница между вот религиями, исламом и мусульманством? И представляете, о ужас, он стал отвечать бойко. Да. Мне очень жалко, когда я встречаю вот такой дикий какой-то фанатизм, чуть ли не озлобленность. Только мы православные люди, а остальные все нелюди. Это кощунство. Я другого слова не нахожу. Каждый что-то унаследовал. Каждый принадлежит своей религии. Это в конечном счете его дело. Дело его разума, его совести. И мы должны с уважением относиться к его убеждению, независимо от того, считаем ли мы это правильным или неверным. Он – образ Божий, не забудьте, такой же образ Божий, как который присутствует и в православном человеке. А кто ближе к Богу, только что я сказал, если кому бы пришла такая дикая мысль в голову, что этот негодяй и бандит первый войдет в Царство Божие. Да и неизвестно, какой веры. И кто он такой был. Поэтому оставим эти вещи. Мы можем говорить и дискутировать об истинности той или иной веры, но никогда не можем и не должны, и избави Бог, осуждать человека, который придерживаться других убеждений. Совсем разные вещи. Пожалуйста, ведем дискуссии о вере, как в науке. Разные есть теории. И, пожалуйста, там дискуссии. Но эта дискуссия никогда не должна переходить в неприязнь к человеку, который придерживается других убеждений. Это надо запомнить крепко-накрепко. Иначе мы подвергнемся суду Божьему. Не судите, да не судимы будете. Не о человеке мы должны судить, а вот о религии – пожалуйста. О мировоззрении – пожалуйста. Можем разбирать и говорить, атеизм верный или неверный. Но как же? Ничего тут нет. Но атеист, извините, это человек, который может быть, а может и, скорее всего, лучше меня. Я православный, а неизвестно, что творю. А он атеист, а может быть, очень честный и порядочный человек. Так, кто ближе к Богу? Что проку от моего православия? А блаженны чистые сердцем. Вот так. Имейте, пожалуйста, это в виду. Так, можно ли священнослужителю в своей жизни заниматься делами, не связанными напрямую со служением церкви? Ну, я помню, когда-то я давно-давно читал Новый Завет. Уже не помню, когда. И там я читал такие вещи, что будто бы апостол Павел занимался там, делал палатки какие-то. Представляете? И проповедовал, и в то же время, более того, писал, что «я никого вас не обременил, я своими руками все делал, сам даже, сам себя обеспечивал». Слышите? Ничего худого нет, если священник может заняться, когда в этом есть необходимость, слышите, когда есть необходимость, заняться тем, что ему необходимо для жизни. А вот, например, когда я читаю, какой-то священник, значит, выходит на ринг, слышите, и говорит, я вот хочу с боксом, значит, подсобрать деньжонок, потому что мне не хватает на строительство храма. И это уже. А тут, прочитал недавно, даже один митрополит показывает приемы борьбы и приветствует, и показывает публично, какие разные виды борьбы, да, вот это уже да. Это уже только приходится головой качать. Или другой какой-то с артисткой поет вместе с артисткой песни, так, и выпускает свои диски и по епархии. Вот это уже печально. Я не называю имен, но просто привожу примеры. Вот это уже деградация, о которой можно только глубоко сожалеть. Поэтому можно ли священнику устраиваться на работу, когда у него нет других средств? Ну, чего-то делать, работать. Да. Но если когда он в ущерб своему священнослужению начинает там заниматься неизвестно чем, я хотел сказать, Бог знает чем, нет-нет, Бог не знает, а неизвестно чем, тогда это беда. Вот так. Как сформулировать ныне существующие церковные посты? А, как формировались ныне существующие церковные посты и какова необходимость их соблюдения? Формировались они постепенно, исторически. Первоначально была Святая Четыридесятница. Это был пост самый первый, и который предполагал из благоговения к той жертве, которую совершил Христос, крестной жертве, совершать эти хотя бы 40 дней, провести в особой молитве и воздержании, чтобы этим самым выразить свою благодарность Христу и свое благоговение перед Его жертвой. Но постепенно, в монастырях особенно, где действительно люди отрекались от всего и становились на путь особой подвижнической жизни, они стали вводить и кое-какие другие посты. Так появились и другие посты, которые мы сейчас имеем. Так вот, они разной степени строгости, как вы знаете. Одно дело – Великий пост – другой даже рождественский, или тем более пост Петровский, о котором написано даже в календаре, что это мясо пуст. Церковный календарь, посмотрите. Вот. Так что вот так они вводились. И постепенно они вошли из монастырей, вошли и в практику церковной, общецерковной жизни, и таковыми они вот сейчас являются. Вот так. Такова их, так сказать, история. Но отношение к ним какое? К этим постам. Очень хорошо, кстати, что они есть. Если бы не было их, люди бы, наверное, и вообще бы перестали. И забыли бы, наверное, о воздержании как таковом. А тут, хоть волей-неволей, а немножечко человек начинает, так сказать, бороться с своим хоть чревом. И вы помните, что писал Иоанн Лествичник? У него есть 14-е слово в лестнице, 14-я ступень, которую он назвал изумительно. Я вам сейчас процитирую его. «О любезном для всех и лукавом владыке чреве». Здорово! Верно, владыка, верно, лукавый. Вот поэтому и церковью установлены. Святые отцы пишут, что без поста очень труднее гораздо молиться. Христос ответил ученикам, которые не могли исцелить бесноватого. Те спросили, почему мы не могли? А он ответил им, этот род изгоняется только молитвою и постом, то есть воздержанием, понуждением себя, борьбой с самим собой, молитвою и постом. Кстати, все святоотеческое наследие говорит о необходимости этого. Напротив, западное христианство, слышите? Вот, кстати, вам пример хороший. Протестанты, как только возникли, тут же отвергли все посты. Все. Католики постепенно. И сейчас католики пришли к очень хорошему такому результату. Тут надо подумать, может, не переходить ли туда. Всего 2 часа или 1 час перед причастием пост. Ух, как здорово, правда? Сидим за столом, едим, пьем. Толкает меня одна. Да. Профессор, вы вот сейчас вот пойдете, мы же все идем вот сейчас в костел, вы пойдете, нам мы делегации. Я говорю, что, причащаться будете? Да, папа разрешил. Я говорю, сжечь вас надо. А на это она отвечает, а пока мы дойдем до костела, вот здесь это 15-20 минут. Потом, пока продлится месса, это вечером. Вечером, да. Как раз час пройдет, и уже можно причащаться. Папа разрешил. Слышите? Что вам Христос какой там? Папа разрешил. И все в порядке. Так что хорошая вещь, но во всем нужно рассуждение и разум. Я говорю о постах. Как найти свой путь в жизни – монашество, священство или другое? Ну, что вы, на такой вопрос ответить невозможно в такой общей форме. Это нужно применить на каждому человеку. Некоторых людей, посмотришь на них, даже себе и трудно представить, чтобы, например, его представить женатым. Просто это анекдот. Другого – невозможно совершенно представить, что он был монахом. Такой же анекдот. Так что, вы знаете, или то же самое, женщины, да. Это дело очень непростое. И, конечно, тут надо учитывать, что нельзя принимать монашество, принимать ради формы. Монашество может принимать только тот человек, у которого действительно самое искреннее, сильное стремление к умному деланию, к молитве, уединению, чтению Слова Божия, к подвигу. Если этого нет, а принять монашество, значит, ходить в клобок и все такое, и чтобы все кланялись, матушка такая-то или батюшка такой-то, то да избавит Бог. Потому что тогда легко можно, может из человека, хорошего человека, образоваться фарисей или фарисейка. Нельзя монашество принимать ради формы. Нельзя. Надо принимать только по-искреннему, если есть действительно, иногда бывают люди, у которых такое серьезное, сильное стремление к подвижнической жизни, к молитве прежде всего, молитве, уединению. Если этого нет, да избавит Бог, то же это будет какой-то фарс и больше ничего. Игра в монашество – это, по-моему, самое ужасное, что может быть. Что самое главное в жизни? Самое главное в жизни – это, наконец, увидеть, что я грешный человек. До тех пор, пока человек не увидит, что он грешный, он будет всех осуждать направо и налево. Вы знаете, поразительный такой есть факт. В больнице больные не осуждают друг друга за болезни, а даже помогают друг другу. Интересно? Ну, чего ж тут скажете? А если бы только человек осознал и увидел, что он действительно болен, что он действительно и лукавит, лицемерит, и лжет, и завидует, и тщеславится, и так далее, он бы тогда бы язык прикусил бы осуждать другого человека. Вспомнил бы, а я какой? Слышите? Самое главное в жизни – это, наконец, увидеть, что действительно мы больны, что потому Христос и пришел, что мы все больны, пришел врач, чтобы дать нам лекарство. Тот, кто не увидел себя больным, никакого проку от него не будет. Никакого проку не будет. Я говорю в христианской жизни. Не нужен Христос тому, кого нечего спасать. Слышите? Поэтому человек, который не видит своих грехов, не видит своей болезненности, он уже антихрист. Ему Христос не нужен. Ему Христос не нужен. Отойди от меня. Что ты? Врач пришел тоже. Я тебя не звал. Зачем ты пришел? Ты мне не нужен. Мне нужен не Христос. Мне нужен другой. Кто? Тот, который даст мне здоровье, счастье, успехи, славу, богатство. Вот это мне нужен. Развлечение. То есть кто нужен? Антихрист нужен. Но еще находятся христиане, которые говорят, нет, мне Христос нужен. Я не могу, я просто, меня зависть замучила, зависть. Господи, помоги мне. Помоги мне. Еще есть такие чудаки. Удивляюсь я прям. И зачем это? Поняли, что самое главное в жизни? Увидеть себя. Тот, который увидел себя, кто он есть на самом деле, тот уже способен будет стать действительным христианином. Объясните подробнее практику западных святых и восточных отцов церкви в духовной жизни и главные отличия. Вы знаете, немножко это есть. Вот Осипов написал книгу «Путь разума в поисках истины», и там у нее есть глава о духовной жизни. И там он как раз приводит примеры. Примеры, как раз из практики, конкретные примеры и западных святых, великих причем, и восточных, православных отцов, приводит прямо примеры. И он, я слышал часто на лекции, говорит, скажите мне, покажите, какие ваши святые, и я вам скажу, какова ваша церковь. Ибо святые – это что такое? Это идеал, к которому мы должны стремиться. И оказывается, к чему мы должны стремиться? «О, Бог мой, супруг мой!» – восклицает Тереза Великая. Или Тереза Маленькая восклицает, «Мы взглянули со Христом друг на друга и все поняли без слов». Уже не нужно было никаких молений, ничего не нужно, и бедная маленькая Тереза утонула в океане любви Христовой. Ах, какая сладость! Ну, слушайте, вот вам и христианство. Какие там грехи там придумали? Еще тоже делать вам нечего. Вот так. Так что можно там почитать. Так, а это что ж тут написано? Почему вы против были конца... Ой, царской семьи. Ну, слушайте. Скажу только так. У меня был целый ряд причин. Но хочу вам сказать так. Мы все живем крайностями. Вот на войне много же воюет людей. Неужели все должны быть героями Советского Союза? И если я считаю, что кто-то не герой Советского Союза, это же не значит, что он же совсем предатель кто-то и неизвестно кто. Нет, просто герой он недостоин, но он достоин других, может быть, наград. Я вот так и рассуждал, что для канонизации, то есть быть идеалом, быть достойным высшей награды, мне казалось, что это слишком. Вот только и всего. Только и всего. В этом смысле я говорил против канонизации. Ну, почему же, если я считаю, что он недостоин героя, но достоин там какого-нибудь ордена мужества? Ох, это что ж такое? Только и всего, что я говорил. Но, когда церковь совершила акт канонизации, я сказал, я смиряюсь перед решением церкви. Точка. А вот если бы не канонизировали, то я вам скажу, что все те, которые радовались за канонизацию, они бы не смирились и подняли бы бунт и показали бы тем самым, кто они есть. Да будет моя воля, а не воля церкви. И это бы обязательно случилось, к сожалению. А я говорю, я смиряюсь перед решением церкви. Все. И теперь я ничего не говорю и не объясняю. Но я просто вам сказал, что такое. Но конкретные пункты я называть не буду. Так, расскажите нам, пожалуйста, об эгоизме и как с ним бороться. Ну, друзья мои, я же сказал, до тех пор, пока я себя не увижу, кто я есть, что, оказывается, я очень больной человек, пока я не увижу своих страстей, я так и останусь эгоизмом. Эгоизм – это любовь к себе искаженная любовь. Это, точнее, это отсутствие любви к другим людям. А как бороться с этим? Только можно на пути правильной духовной жизни, постепенно можно приходить к тому, что появится и любовь к другим людям, как в больнице. Еще раз говорю, мы все больны. У одного рука, у другого нога болит, у кого легкие, у кого желудок. И мы еще больше сочувствуем тому человеку, который тяжелее болен. И когда что-то приходится выбор, что-то сделать, то я все-таки, видя, что человек тяжело страдает, я отдаю даже ему предпочтение перед собой. Уступаем место, делимся гостинцами даже. То есть уже происходит что? Отречение от своего эгоизма. Вот на каком пути это возможно. А у нас во сколько кончается, чтобы мне вас не задержать? Еще время есть? Половина? А, ну хорошо, еще у нас миллион времени. Ну, тогда будем продолжать. Как вы относитесь к крещению младенцев? Очень просто. Очень просто. Это дело выбора родителей. Если родители считают, что полезнее будет, и они уверены, что они воспитают младенца действительно православным человеком, таким, который потом, придя в возраст, повторит эти обеты и скажет, отрекаюсь от сатаны и всех дел его, и обещаюсь жить Богу по доброй совести, О, это хорошо. Пожалуйста, можете. А если кто считает, что нужно, чтобы человек, в конце концов, сам отрекся, сам и принял крещение сознательно, как Христос говорит, кто веру имеет и крестится, ну что же, те, конечно, дадут возможность этому младенцу вырасти, воспитать его по-православному, и чтобы он с верой и убеждением принял святое крещение, так, как это было в Древней Церкви. В Древней Церкви именно было так. Крещение младенцев, как пишут все исследователи, окончательно установилось только к IX веку. Но этот процесс шел постепенно. Все снижался и снижался. А вначале, конечно, принимали крещение, конечно, только в сознательном возрасте. Но если семья крестилась, то, конечно, крестили и всех, и детей то же самое. Но крещение совершалось в сознательном возрасте, как Христос говорит. Ах, я же вам сегодня говорил. Лег мальчик Иван, проснулся, поздравляем, отец Ануфрий. По вере нашей ты теперь монах. Как вам нравится? Или когда, ну, крестят младенца, а он потом скажет, простите, а я вас просил? Он в Аргентине, что творится? Демонстрации с плакатами. Мы не просили нас крестить, мы отрекаемся. Ну, действительно, как кто может за младенца дать обещание? Кто это? Вот, поэтому, пожалуйста, я говорю, смотрите, как полезнее. Дело в том, что само по себе крещение, оно не спасает человека же. Надо это понимать. Спасает не крещение. Крещение может быть только помощью в спасении. Сколько угодно крещенных погибают. Сколько угодно. Такие отъявленные негодяи крещенных. Сколько угодно же, правда? Значит, надо же понимать, не крещение спасает. Крещение только одно из вспомоществующих средств при наличии веры. Преподобный Марк Подвижник пишет, выразил эту церковную мысль, как твердо верующему тут же по крещении подается Дух Святой, а неверным, неверующим и зловерным и по крещении не дается. Поэтому родители неверующие, представьте себе, ребенок ничего не понимающий, его крестили. И что же было? Крещение, таинство – это не магия. Нельзя заставить Духа Святого войти в человека, произнеся какие-то слова и совершив какие-то действия. Так учит только язычество. Магии так считает, что можно произнести слова и совершить действие, и все, и никуда тогда не денется там какая-то сила. В христианстве говорится, кто веру имеет, сознательное нужно принятие Христа, только тогда таинство начинает действовать в человеке. Дух Святой откликается на веру, а не на обряд. Вот так примерно. Вы православные, вы молитесь утром и вечером. Ну вот видите, меня, видите, хотят, чтобы я поисповедовался. Кстати, был период в начале в церкви, когда действительно исповедовались перед всей общиной. А потом решили прекратить. Почему? Потому что иногда исповедовались в таких грехах, которые могли заразить других людей. Вот здесь мне рассказывали к одному духовнику. Пришла женщина, очень хорошо мне знакомая. Так, После исповеди она мне рассказывает: «Хорошо, что я не молодая девушка. Я бы вышла после этой исповеди совершенно развращенной. Меня спрашивали о таких мерзостях, которых я в своей жизни никогда не слыхивала». Слышите, какие бывают такие мерзости? Причем другая подошла женщина, то же самое мне, с плачем. Что мне делать? Я говорю: а что случилось? А меня вот генеральная исповедь, молодые священники, ей женщина лет в 50, так говорит, таких вещах спрашивали, мне стыдно было слушать их. А они этим занимаются. Срам! И это, вы знаете, это безобразие называют исповедью. Сами называют эти мерзости. Так вот, и отменили эти публичные покаяния, чтобы не заражать других всякими мерзостями. Ну, и другие тоже были причины. Вот так, видите, а что мне теперь делать? Вот я не знаю, как исповедоваться или нет. Да. Я считаю себя православным. Если не верите, я повешу вот так какую-нибудь ленту и напишу «православный», чтобы никто не ошибся. Вот так. Ну что, разве можно говорить о себе, сказать, да чего же я хорош? Правда, я все время говорю, что я лучший в мире, и все, кто слушает мои лекции, это знают. Да, знаем, знаем, вы лучший в мире, все понятно. Да. Вот так. Такие вопросы нельзя, друзья мои, задавать. Это можно, ну, еще в личной беседе спросить. Ну, можно, ну, что я сейчас скажу? Ну, да. И что? И что дальше? Все. Так, у меня мама татарка. Наши мне говорят, чтобы ее перекрестить, но я не могу ее крестить, так как она хочет остаться мусульманкой, а против веры ее, против нее не могу пойти. Избави Бог заниматься магией. Повторяю еще раз, крещение только тогда принесет пользу человеку, когда оно совершится по искреннему убеждению. Что это за глупость такая, превращает таинство крещения в какое-то шаманство? Да разве можно крестить человека, когда у него нет веры? Вы что? Это кощунство, это надругательство над таинством. Это все равно, что баба одна говорит: наконец я причастила своего дурака. А как же ты причастила? Да я пообещал им пол-литра. Ну, здорово, конечно. Дурак это подошел, пошел, приходит, где бутылка? Ну, что это такое? Во что превращаем? Вы слышите? Прям чистое язычество. Чистое язычество. Во что бы то ни стало крестить. Ай-яй-яй. Да вы знаете, сколько людей некрещенных в Царстве Божьем? Весь Ветхий Завет. Там и крещения-то даже не было. Так вы что думаете, они погибли, что ли? А что же теперь с пришествием Христа, Спасителя? Все некрещенные теперь будут погибать, да? Значит, ветхозаветным повезло, правда? Повезло. А теперь все, голубчики, некрещенный погиб. Вот это Спаситель пришел. Вы слышите, во что превращают? Можете быть спокойными, спокойными. Если мама сможет, если она сможет действительно стать по вере христианкой, пусть примет крещение. Нет и не надо. Нельзя совершать надругательство над таинством. Слышите? А Бог видит душу человека. Да, может, она еще спасется прежде нас с вами. Вот так. Что вы думаете о причастии? Как что думаю о причастии? Я думаю, что это величайшее таинство, благодаря которому мы, принимая тело и кровь Христовой, соединяемся с Ним и становимся сотелесными, единокровными с Ним. Вот что я думаю о причастии. Вот что. Может быть, вы о другом подразумеваете? Превращается ли этот хлеб и вино причастие в натуральную кровь и в натуральное, простите, мясо? Конечно, я так не думаю. Да избави Бог! Наши преподобные святые пишут, что хлеб причастия – не простой хлеб, слышите, дважды, но соединенный с Божеством Христа. Это не хлеб, который мы едим, а соединенный с Божеством Христа. И потому, поскольку он соединен с Божеством Христа, он является, не превращается, а является его телом и его кровью. Слышите? Не превращается, а является, потому что в этом великом таинстве, в литургии, происходит соединение этого хлеба и вина с Божеством Христа. И все, что с ним соединяется, становится его телом, его кровью. А то, понимаете, это католическое учение дикое. Дикое учение превращается. Ко мне подходит неоднократно, что я не могу причащаться. Я говорю, что такое? Я кровь, я же не могу кровь пить. Я говорю, вы откуда это взяли? Только вот объясни, что происходит не превращение, а соединение, все тогда успокоение. Вот так я думаю о причастии. А то это превращение. В одном документе написано. Вы знаете, это поразительно. В одном православном документе написано, поскольку человеку неестественно вкушение невареного мяса, то Бог скрывает это под видом хлеба и вина. Вы слышите, оказывается, чего мы причащаемся? Невареного мяса Христа. До чего дойти? До какого уродства только можно докатиться? Почитали бы святые отцы, что пишут. Истинное тело и кровь. Да. В результате чего? В результате соединения. Хлеб, общение, не простой хлеб, но соединенный с Божеством отныне. И поэтому мы причащаемся Христа. Этот хлеб есть Его тело. Это вино есть Его кровь. Но не превращение, повторяю вам еще раз говорю, а соединение. Вот так. Ну, вам еще наговорят столько, что вы взвоите еще потом. Потому что смотря на кого попадете. Да. Да, тут этот Осипов, он наговорит. Ой, как его еще уши просто вянут. Еще бы. Когда превращается, ох, вот это здорово. И едим невареное. Ой, мне даже язык не поворачивается. От ужаса. Если бы вы знали только, в каком документе это написано, я уж молчу. Невареное мясо Христа, Боже мой! Как это могли написать только? Это содрогается просто все. Почему многие люди перед революцией 17-го года потеряли интерес к православию? А потому... что все православие свели к обряду верию. К обряду верию. Надо сходить к заутрене, нужно раз в год причаститься, Чиновник обязан принести справку о том, что он прошел испыты причастия, иначе его уволят с работы. В школах преподавали, в частности, в семинариях и училищах. Очень интересно тоже. Мне говорил сам священник. Он стал священником. В то время он не был священником. Как нам, говорит, преподавали в школах. Уроки закона Божьего у нас были уроками острот и кощунств. На вопросы не отвечали. Или так отвечали, что мы хохотали. Ну, вот вроде того, как я вам, представьте, вам скажут, невареное мясо. Поняли теперь, чего вы причащаетесь? Вы скажете, вы что? Скажете, что такое? Вот и потеряли веру. Перестали говорить людям о том, в чем христианство. О борьбе со страстями, о борьбе за добродетели, о том, что таинство – это есть помощь в духовной жизни, а не само по себе спасение. Как это сплошь и рядом. Как же, некрещенный погиб? Ах-ах-ах. Ай-яй-яй. Да, бедные мученики, которые многие так и не смогли принять. А разбойник правый, так и не смог. Ведь никто его не окунал ни разу и не произносил формулы. Вот почему все в обряд превратили. Ничего людям не объясняли. Находились люди, но их было немного, которые объясняли, а остальные – все одна форма. Вот потому легко и потеряли веру. Почему существует различие в родословной Христа в Евангелиях от Луки и от Матфея? Я думаю, что вы этим будете заниматься обязательно, этим вопросом. Это обязательно. Дело в том, что в родословиях, вы знаете, когда издалека идет род, то ветви разные, смотря по какой ветви пойти. Можно по одной ветви пойти, можно по другой, может, по третьей. Разветвляется каждый род. И евангелисты могли пойти по один по одной ветви, другой мог пойти по другой ветви. Это одна из причин. Но есть еще и другие причины, о которых вам это скажут. Это вопрос такой элементарный. Господь сказал, что Иоанн Предтечи есть Илья. Как тогда различать их, ветхозаветный и новозаветный Илью? Ведь это же Господь же сказал же, в каком смысле-то? В переносном же смысле Он сказал, а совсем не в прямом, не в том, что Иоанн Предтеча действительно есть Илья Пророк, о чем, кстати, говорят эти перевоплощенцы, которые верят в перевоплощение. Да. Речь идет не об этом, совсем о другом. По христианскому учению Илья придет, но не сейчас, а во второе пришествие Христа придет. А здесь он сказал в переносном смысле это, что вот пришел, и посмотрите, что с ним сделали, с Иоанном Предтечи. Вот в каком смысле он сказал, а вовсе не в прямом. И последнее, а то уже вас держат. На чем основывается учение саентологов и каково их влияние в России? Ну, каково влияние в России, это, вы знаете, можете сами знать, к счастью, не столь велико, но основывается оно, это учение Хаббарда, да, основывается вот как раз на то, о чем я говорил, когда поисповедались вот эти вот. Копается до последнего, и думает таким образом очистить человеческое сознание, очистить. На самом деле они копаются в этих мерзостях. Недаром священникам говорится, не копайтесь. И кто исповедуется, должен просто назвать и ни в коем случае не расписывать ничего. Саентологи как раз копаются и утверждают, что только таким образом они могут очистить сознание от всех, ну, тех неприятных моментов в жизни человека, то есть, ну, то, что мы называем греховных, что ли, неправда. Вот. В противном случае этого быть не может. Это, знаете, что такое? Это карикатура на исповедь. суррогат исповеди. Ни о каком покаянии тут и речи нет. Тут идет совсем другое. Просто, просто называние. Нет в саентологии покаяния. А я вам скажу так, где нет покаяния, там невозможно никакого исправления и никакой духовной жизни.